Братья и сестры, послание Римлянам, 15 главе, 4 стих, написано так. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Вот Библия – это книга такая, что помогает надежду обретать. Люди сегодня живут в мире безнадежно, а мы можем из Писаний утешение получать и надежду. Но я не об этом, не о надежде буду проповедовать, а тема моей проповеди называется так – «Сила чистоты». Сила чистоты. И буду читать несколько текстов из Писания, и будем рассуждать и размышлять, какую силу приносит человеку чистота души его. Люди ищут сегодня силы, кто физической силы, кто ищет силы денег, кто силы власти, а кто силы влияния, а кто духовной силы. В наше собрание однажды пришел юноша один. И я заметил, что он на собрании ведет себя как-то неадекватно. Глаза под лоб запускает, как-то он что-то так он ведет себя. Я подошел к нему после богослужения и спрашиваю, а что ты так себя вот на собрании вел? Ему где-то 20 с лишним лет. Он говорит, а я невидимый мир вижу. Я вижу невидимый мир. И вот я, значит, созерцал. А как это ты стал видеть невидимый мир? Обычно людям это не свойственно. Ну и он поделился. Когда он родился, вот мальчики здоровые, слава Богу, ножки ходят, все. А он родился больным физически и хилым, и слабым. И когда пошел в школу, а мирская система такая, что хилых, слабых, немощных стараются задавить, унизить, и как-то обидеть, и превознестись над ними, и себя чувствуют еще и героями. Ну, это в мире так. А он же мирской мальчик был. И он попытался как-то, чтобы себя защищать, ну, начал немножко спортом заниматься. Сердце сдает. Нету силы заниматься спортом. А как тогда себя уверенно чувствовать? Как защитить себя? И он тогда услышал, что есть духовная сила, которая посильнее, чем физическая сила. И можно даже на расстоянии влиять на людей. И попал в сети сатанизма. Кто-то его научил, как продать душу дьяволу. Он сделал мерзкий ритуал, кровью своей продал душу дьяволу. И чтобы дьявол ему дал силу защищать себя. И тех, кто обижает, посылать на них удары. Но бедолага сам попал в страшное состояние. Стал одержимым человеком, сыном дьявола, кровным сыном дьявола. Вот так вот люди ищут силы. А мы, верующие люди, можем силу искать в Боге, и эта сила в чистоте. И мы вот прочитаем ряд текстов и посмотрим, в чем сила чистоты. Читаем текст, который записан в послании Петра. Первое место в моей проповеди хочу уделить для Иисуса Христа. Здесь написано, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Речь идет о Христе, что Он чистый и непорочный агнец. И только потому, что Он чистый, вот эта сила чистоты у Христа дала возможность Ему принести себя непорочного в жертву Богу и нас выкупить от греха. Вывод делаем такой. Сила чистоты заключается в том, что есть способность, возможность приносить Богу угодные жертвы и служения. И мы читаем и в Ветхом Завете, что когда Бог призывал на служение из народа израильского, из колена Левия, они должны были очиститься, над ними должно быть совершено посвящение, и только тогда они могли приступать к Богу и совершать служение. И так и до сих пор, братья и сестры, если мы желаем, чтобы наша жизнь, наше служение Богу было приятным Богу, и угодным, и принятым Богом, все наши жертвы, служения, чистота нужна. Нужна чистота. Я как-то был в одной церкви, и, ну, проездом мы ехали на служение. И на ночлег в одном городе остановились и пришли в молитвенный дом, а там спевка хора была. И руководитель хора просит, чтобы я прочитал немножко хористам Слово Божие, помолиться вместе, и потом они будут своим служением заниматься. Ну, что было на сердце, я прочитал. И одного хориста это сильно задело. В хорошем смысле. Сильно задело. Он уже седой брат, лет под 60 ему. Давно верующий с молодости, многодетный отец. И когда я был на ночлеге там на одной квартире, в 12 ночи он звонит. Я срочно хочу встретиться. Ну, может, другой раз, уже так вот поздно, нам рано вставать, ехать дальше. Нет, мне очень надо срочно. Ну, приезжай. Мы вот с ним в полночь встречаемся. И он задает вопрос. И говорит, я не могу найти ответ на один вопрос. Я более 30 лет служу Богу. И я понял из твоей проповеди, что мое служение Бог не принял. И когда вот так я осмыслил вот после спевки всю мою жизнь, все мое хождение, поведение в моей семье, все... Я понял, что Бог не принимает мое служение. И я не знаю, в чем причина. Мы с ним долго беседовали, изучали. Он рассказывал о своей жизни. Искали корни вот этого положения, почему Бог не принимает от человека служение. Человек 30 лет старается, трудится. И он перечислял, я пытался новые церкви организовывать, и ездил на благовестие, и хоры организовывать, и оркестры организовывать. Очень способный человек. И все, я что не брался делать, трудиться, у меня все разваливалось, все просто в прах. И я, говорит, вот теперь понял, а куда я иду? А что со мной? Ну и когда мы порассуждали, оказалось, у него неправильное положение в семье было, отношение к жене неправильное было. Он поступил вероломно с женой своей, вообще не посчитался с ней, как с человеком. Он понял, жена да боится мужа, все, вот эту истину он выучил, жена да будет покорна мужу, и все. А то, что Бог требует от мужа, возьми под крыло ее. Бог требует от мужа попечения, питает и греет ее, заботится о духовном ее росте. Нет. Ну, как это происходило? Ну, например, он говорит, корову будем заводить. Она говорит, ну, у меня руки больные, я не смогу доить. Другие жены доят, и ты сможешь. И привел корову. А жене же надо слушаться. Ну, куда деваться? Она, скрипя зубами, корчась от боли, доит эту корову, ночью не знает, куда руки девать, они болят. И вот так вот она замкнулась в себе и тащит эту лямку. А он служит Богу, а он созидает церковь, а ничего не получается. И там еще целый ряд вопросов. Домашней церкви нету, совместного поклонения Богу нету. И вот так вот, а он созидает дело Божие. А оно нигде ничего не строится. Я говорю, брат, езжай домой. И даже можешь на коленях встать перед женой, потому что ты ей жизнь испортил. Ну, я всего не могу сказать, как он относился к ней. Ну, то, что можно, говорю. Я говорю, и слезно проси у нее прощения. Я говорю, твоя причина, что твои два сына отлучены, в мир ушли, ты виноват. Ты виноват и в этом, и в этом, и в этом, и то, что Бог жертвы твои не принимает, ты виноват. Это 100%. Езжай. И он поехал. И среди ночи что-то там происходило у них в семье. Я уехал оттуда. Примерно прошло около 2 лет после той ночной беседы. Мой сын женился. И дружка вот приехала к невесте. Я дружку не знаю, кто она и откуда она. А после, когда уже гости разошлись после брака, я подошел познакомиться с дружкой, откуда она, с какого города и все, потому что незнакомая. А она так улыбается загадочно и говорит, а я с той семьи, с папой которого вы ночью беседовали вот там и вот там, вот такое время назад. Ох, мне как интересно стало. Расскажи, что же это за семья? Как? Что? Она говорит, вы знаете, после той беседы у нас глобальные перемены. У нас восстановилась домашняя церковь. За 1 год 2 сына отлученных покаялись, восстановились. Еще дети приняли крещение. Бог начал служение принимать. Почему? Человек нечистоту удалил. Не удалил, очистился. Слезно у жены попросил прощения. И потом я был на одном общении, там была конференция по благовестию. И я смотрю, седая голова, брат мой, с которым я беседовал, я к нему бегу, мне ж интересно, как же они там решали эти вопросы. Ну, он там порассказывал, обрадовались. Он говорит, я даже ключики к сердцу жены нашел. Я даже нашел, какие фрукты у нее любимые. Я узнал уже в конце жизни. Оказывается, она бананы сильно любит. Я ей стал дарить бананы. И она такая счастливая. Думаю, вот это да, вот это да. Нечистоту удалил человек из жизни. Братья и сестры, сила чистоты дает нам право и возможность приносить богоугодные жертвы. Посмотрите, вот в Израиле как было. Это книга пророка Исаии, 1 глава, с 11 стиха. Бог говорит, к чему мне множество жертв ваших? Говорит Господь, я пресыщен всесожжениями. Не хочу вот этих жертв. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Вот я представляю этих евреев и их изумление. Они ходят в храм Божий, жертвы приносить, и вдруг Бог бьет их по рукам. К чему мне множество ваших жертв? Как? Мы же стараемся, мы же для Бога. Мы же... Да вы топчете дворы. Как дворы топчем? Мы же поклоняться приходим. А Бог это рассматривает, что они просто попирают дворы Господни ногами. Вот так у Бога взгляд. Почему такой взгляд? Не носите больше даров тщетных. Праздничных собраний не могу терпеть. Вот это да. Люди празднуют. Люди идут в храм. Это торжество такое. Вот мы Богу угождаем. А Бог говорит, терпеть не могу. Вот это да. Почему так? А Бог причину открывает. Говорит, беззаконие и празднование. Вот это все вместе. Оказывается, чтобы праздник был, чистота должна быть. Я видел много людей, которые исповедовались. Я был свидетелем исповедания. У них праздник наступал в жизни. Праздник настоящий. И они радовались, и Бога славили. Плод уст приносили, жертву. У них праздник начинался, когда есть чистота. Но когда чистоты нету, это мрачные будни. Тяжелые будни. И так люди, согнувшись, и ходят. Иногда бывает, виноватых ищут, кого-то обвиняют, людей, или родственников, или служителей, или еще хуже, Бога обвиняют. А вся причина в человеке. Ее не надо далеко искать. Вот тут внутри. Если у тебя праздничного настроения нет, если твое служение Бог не принимает, если ты видишь, что вокруг твоей личности идут нехорошие разговоры, болезни, состязания, разбирательства, задай себе вопрос, куда я иду и что со мной происходит. Если пути человека угодны Богу, даже врагов Бог примиряет с ним. Я уже не говорю членов церкви, там, служителей, врагов даже Бог примиряет. А если нету мира у тебя, ни в семье, ни в церкви, ни... Подумай, куда идешь. Это самообман. Топчешь дворы. Топчешь дворы. И Бог предлагает выход. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния от очей ваших. Перестаньте делать зло. Вот у Бога прекрасный выход. Очищение. Обрести чистоту. И тогда говорит, тогда придите. Тогда придите, Бог опять призывает к себе, приносите дары, давайте на праздник ко мне, все, давайте в мой дом, все, приходите. Но очиститесь. Вот как у Бога, потому что Бог наш свят, чистый Бог. И поэтому Он никогда не подкупный, никогда не примирится с грехом. Вот такой наш Бог, братья и сестры. Мы можем, вот тут, знаете, перед людьми что-то показать. Мы можем перед людьми оправдываться, защищать свои права, отстаивать свой авторитет. Друзья, это ноль все. Это пустота. Если Бог не одобрит наше поведение, что тогда? Куда идти, братья и сестры? Кто за нас заступится, кто ходатаем будет? Если наши пути против Бога. Это серьезно. Это серьезно. Вот еще мы читаем текст в этой же главе, 1 Петра, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Сила чистоты проявляется в способности к братолюбию. Если братолюбие потеряно, если братолюбие стало лицемерным, там скверна у человека, внутри запрятана, и может он этого не видит, или она. И когда мы видим человека, у которого сияет братолюбие, нелицемерное, а как это нелицемерное? А нелицемерное братолюбие – это со всеми общаюсь. Всех вмещаю, всех люблю, всем служу. А лицемерное братолюбие, вот с этим буду общаться, а вот с этим не буду общаться. Вот к этому я расположен, а к этому нет. Вот этому буду благотворить, этому нет. Этого воспринимаю, этого не воспринимаю. Не из моего круга. Лицемерное братолюбие. Этих буду посещать, этих не буду посещать. Лицемерное братолюбие. Из-за лицемерного братолюбия разделения бывают, группировки, какие-то вот свои, свой круг общения. Я был как-то в одной церкви, и вот собралась молодежь, много, около 100 человек. И я у них спрашиваю, ну, поскольку среди молодежи служение совершаю. Говорю, друзья, вот какие вы переживаете проблемы, чем вам помочь, послужить? И некоторые встают и говорят, у нас молодежь поделена. Поделено. Есть элита. Элита. Это у них свой круг. В этот круг не пустят никого. Да, на собрании они сидят все вместе. Но поза собранием они общаются, у них свой круг. Элита. Туда никого не пропустят, не старайся. А приходят молодежи из мира. Вот они, широко открытые глаза. Это все братья, сестры. Ткнулись, а им раз обрубили. Ой-ой-ой, а что это? Да я ж в церковь пришла. А там свой круг. Там лицемерное братолюбие. Ой-ой-ой. Если в поездку ехать, вот этот круг едет, вот это нет. Если где-то еще что-то, приоритеты какие-то, вот этот круг вот, а этот нет. Ну, я тогда и имел беседу с этой молодежью. Говорю, друзья, это разруха в церкви. Это развалины. Это лицемерие, и пришествие Господа разоблачит это лицемерие, и лицемерное братолюбие останется на великую скорбь. Для чего? Оплакивать свое лицемерие. Участь лицемеров где? в озере огненном. Братья и сестры, надо опасаться лицемерного братолюбия. Мы в нашей церкви вот заботимся о том, чтобы абсолютно все братья и сестры были один круг, одно общество, одни друзья. Ради этого мы создали в церкви 5 молитвенных групп, чтобы все общались, все задействованы в служении были. Ради этого у нас в церкви 20 лет, каждый понедельник, за редчайшим исключением, проходят братские общения. Мы не разбираем церковные вопросы на этих братских. Мы не выясняем взаимоотношений на этих братских общениях. Мы изучаем Бога. Мы изучаем Библию, Слово Божие, принципы христианской жизни, поведения, служения. И вот это дает единство. И практикуем, чтобы взаимопомощь была, независимо, кто есть кто, кого, какая фамилия, независимо. Есть у брата нужда крышу поменять, я объявляю, говорю, братья, через 2 недели, вот в эти выходные, 3 дня, откладываем все свои заботы, домашние, семейные и прочие, идем к брату, 100%, все до одного, братья, и я с вами, и меняем крышу брату. Братья свои дела там утрясают, все с работами, с объектами, со всем. И идем 100% туда, 3 дня работаем. Соседи удивляются, неверующие. Говорят, что это за люди? А сколько вы им заплатили? Да нет, бесплатно. Да такого быть не может в наше время. Вы что говорите? Нет, бесплатно. Неверующая жена у брата удивляется, неверующая теща удивляется. Вот это не бесплатно работает. С таким энтузиазмом. Еще и подростков с собой взяли, мальчиков, приобщают. Вот это да. А после работы я подгоняю автобус, загружаю всех братьев и едем в соседнее село. Там у нас есть братская сауна, где братья могут попить чай, побеседовать, все до единого, без исключения, без разделения, ни по возрастам, ни по служениям, ни по какому признаку, одно. И мы этому радуемся. Дьявол этому сильно противится, нам много приходится отвоевывать этих позиций, чтобы созидать единство, братолюбие. Братья и сестры, если в церкви не будет достигнуто братолюбие, значит чистота потеряна, силы чистоты нету. И вот этой нечистотой могут быть сплетни, наговоры, пересуды, осуждения, искание своего, превозношение, гордость, самолюбие, эгоизм. Это все нечистота, которая разрушает братолюбие. И от этого надо освобождаться покаянием, исповеданием, оплакивать эти вещи надо. Братья и сестры, на небо без братолюбия никто не войдет. И не надо обманывать себя. Ни стаж христианства, членства не поможет в этом, ни великие жертвы, ничего не поможет. Если братолюбия нету, нечего туда соваться на небо. Туда все придут, кто братьев любит, кто наполнены духом любви. Вот те на небо попадут. Без чистоты никто не увидит Господа. Поэтому братолюбие зависит от послушания истины и очищения души. Вот от этого зависит братолюбие. И всегда, когда увидишь сестру или брата, братолюбивых по-настоящему, нелицемерно, там чистота стоит за этим. Это всегда. Если только лицемерие примешано, так и знай, там скверна есть. Запрятанная, человек это дело в тайне содержит, но там нечистота. Это всегда видно. И если очистится по-настоящему, смотришь, уже и со всеми общается, и все оно налаживается, и обиды прошли, и уже и делить нечего, уже все хорошо. Братья и сестры, Бог наше братолюбие испытает. Бог нас поставит в такие обстоятельства, когда нам нужно будет увидеть себя, кто мы есть на самом деле. Поэтому лучше идти путем очищения и очищаться. Мы читаем в книге Матфея: «Блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 5:8 Матфея. Сила чистоты открывает нам путь к общению с Богом. Бога созерцать. Вот много я встречал верующих людей, членов церкви. Для них Библия – закрытая книга. Они ее читают, но им не открывается Библия. Откровений не получают. Почему? Чистоты сердца нет. И Бога не могут видеть. Даже вот как-то встретил одну сестру в одной церкви. Она говорит, я вообще Ветхий Завет не читаю. А почему? Ничего там не понимаю. Ничего там не понимаю. Ну вы же целый ряд лет член церкви. Ничего там не понимаю. Я говорю, надо очищаться. Серьезно. Ищите в Ветхом Завете Иисуса Христа. А что, разве там есть о Христе? Есть. Весь Ветхий Завет о Христе. Надо искать Христа. Если мы будем искать Христа в Ветхом Завете и в Новом, мы найдем познание о Боге. Мне однажды задали вопрос такой. Брат, какая у тебя любимая личность Ветхого Завета? Я говорю, Иисус Христос. У них сразу так, глаза сразу. Не ожидали. Думали, Авраам, скажу, или Моисей, или Давид, или еще. Я говорю, Иисус Христос. Как? Так это же не Евангелие, там же нету. Иисус Христос, ищите, ищите. И как интересно найти Христа в Ветхом Завете. Как интересно в жертвах, в прообразах. Вот маленькая иллюстрация. Как-то я искал Христа, давно, в молодости. И вот читаю о жертвах. Хлебная жертва. Как можно в ней увидеть Христа? И вот когда порассуждал, почитал, посмотрел по Библии, хлебная жертва, а там написано, кто хочет принести жертву, возьми горсть муки, и там елей, и ливан, и все, принеси. А где брали муку в ветхозаветнее время? Через жернова. И мы начинаем тогда сопоставлять, а мука откуда берется? Из зерна. Новый Завет говорит Иоанн, что если зерно упавшее не умрет, останется одно. Кто это зерно? Христос. А как оно с жерновами связано, чтобы мука получилась? Оказывается, зерно размолото должно быть. А что тогда жернова означают? А мы читаем в книге Судей, что верхний жернов – это символ суда. Там написано, женщина бросила из башни жернов и проломила голову там одному человеку, он умер. Или откровение читаем, ангел поверх камень, подобный жернову, и суды произошли. Значит, верхний жернов – это символ суда Божьего. А нижний жернов, в книге Иова написано, сердце его жестоко, как нижний жернов. И вот жестокое сердце – оно достойно суда от Бога. Верхний жернов должен упасть и размолоть его. Но между жестоким сердцем и судом Божьим зерно упало. И на Голгофе размолото было. И суды Божьи принял Сын Божий. Какая красота в хлебной жертве. Надо искать Христа в Ветхом Завете. Надо искать Его в Писаниях, восхищаться Христом, преклоняться пред Ним, искать святости, чистоты. Вот это христианство. Не надо дружить с миром, не надо жить по плоти, воевать по плоти, служить Богу по плоти. Не надо, друзья, головы подшибать друг другу можно в погоне за такой чистотой. А когда по духу, вот это жизнь. Достойная христиан. И поэтому Бог ожидает от нас нелицемерного братолюбия. Еще мы один текст читаем. Захарии, 3 глава, с 1 стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея», то есть священника, «стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнута из огня? Иисус же одет был в запятнанной одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так, снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Вот такая была ситуация. Великий священник стоял пред Господом, и почему-то по правую руку сатана стоял. И не просто стоял, а священнику противодействовал самым серьезным образом. Братья и сестры, а вы никогда не встречали в своей жизни противодействия дьявола? Не слышу. Кто-то встречал, кто-то не встречал, а кто-то не привык отвечать. Братья и сестры, если мы видим противодействие дьявола, нам надо решить вопрос чистоты. Если мы видим, что дьявол наносит удары и поражает и лично в жизни, и в духовной жизни, и в семье, и по всем фронтам поражение, братья и сестры, нечистота есть, запятнанные одежды. Вот нам текст говорит. И Господь говорит: снимите запятнанные одежды и дайте торжественные одежды. Какие это торжественные? Это чистые. Это одежды священника, в которых он может приступать к служению, пред лицо Господне, входить во святилище, торжественные одежды. Братья и сестры, вот наша душа должна быть одета в эти торжественные одежды, чтобы там никакой спесивости, ожесточения, противления не нашлось. Чистый кидар. Чистый кидар, куда его одевали? Это на голову одевали. И если взять прообраз для нас, то наша голова должна быть, иметь чистые мысли, чистое воображение, чистые желания, направления, понятия, принципы, чистые. Там не должно быть примесей, ересей, заблуждений, оккультизма, суеверий, всякого своего от плоти. Не должно быть винегрета этого. Дьяволу очень нравится винегрет такой. Когда в разуме человека смешано и святое, и чистое, и нечистое, и свое, и оккультное, вот там все замешано. Вот это дьяволу нравится такое. Чистое. И поэтому нужно очищение, серьезное очищение, чтобы, как вот Иисуса, этого иерея, переодели в чистые одежды, а дьявол где? Исчез. Исчез. Не может он там находиться, где чистота. Не может, нет у него права и силы противодействовать. Поражен он, когда есть чистота. Вот так, друзья, должно быть. Много приходилось встречать вот людей, которые зависимы от темных сил. И только тогда, когда человек действительно очищался глубоко, Бог освобождал от всякой зависимости. Бывает, люди хотят свободу получить, но ищут ее не там. Идут либо к слугам сатаны, либо к каким-нибудь экстрасенсам, либо в еретические учения, и там на них руки возлагают, и на иных языках молятся, и все. Если в еретических учениях искать помощи, это все, это осквернение. И там хорошего ничего не будет. Поэтому, чтобы не было в нас, друзья, вот таких противодействий со стороны дьявола, нужна чистота. Чистота. В Сафонии 3:9 написано: «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Сила чистоты уст, она заключается в том, что сможет призывать имя Господа и прославлять имя Господа. Немало в церквях я встречаю людей, которые не молятся в собрании. Не молятся, годами не молятся вслух. Почему? Чистоты нету. Нету чистоты. И поэтому уста закрытые. А здесь написано: дам уста чистые, чтобы призывали имя Господа. А некоторые говорят: а я не умею красиво молиться. Я говорю: а где вы такую заповедь прочитали, что нужно красиво молиться? Есть заповедь кратко молиться, Есть заповедь не говорить лишнего. Есть заповедь с верой молиться. Есть заповедь чистые руки воздевать без гнева и сомнения. Такие есть заповеди. Но красиво молиться нету заповеди. Поэтому молитесь искренне, от чистого сердца. Бог достоин, чтобы Его славить. Вот еще мы читаем текст, который записан в книге «Псалтырь», 17-й Псалом. Он тоже говорит об этой теме, о силе чистоты. В 17-м Псалме мы читаем текст из 17-го. 17-17. «Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорой. Он вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей и по чистоте рук моих пред очами Его». Какой прекрасный текст. Сила чистоты и дает избавление от врага сильного. Сила чистоты выводит из тесноты на простор душу человека. Сила чистоты. Где он брал эту чистоту? Он говорит, я хранил пути Господни. Я был непорочен пред Ним. От уставов Его я не отступал. Его заповеди всегда предо мною. И я остерегался, чтобы не грешить. Остерегался. Бдительным был, осторожным. Молодежь, остерегайтесь. Остерегайтесь, вот там на страницах интернета скверняться. Остерегайтесь. За одну минуту вы можете потерять чистоту. За одну минуту. Ваше воображение может оскверниться, и вы потом месяцами и годами будете плакать и переживать, а эти картины будут появляться в самое неподходящее время. Только ты протянешь руки в чаше поучаствовать, в хлебопреломлении в святыне, а у тебя нечистая картина перед глазами, нечистота. И сколько потом переживаний. Друзья, остерегаться надо. Остерегайтесь от разговоров. Если к вам приходят люди и хотят кого-то осудить, рассказать негатив о ком-то, остерегайтесь. Закройте человеку уста. Если он не закрывает, отворачивайтесь, убегайте от человека. Не бойтесь противостоять греху. Потому что язык разлучает друзей. Тайный язык производит недовольные лица. И эти недовольные лица, их можно так вот, посмотришь по церкви раз, и видно уже, где язык поработал. Там видно сразу. Недовольные лица, каменные лица, нечистые, нечистые. Как, друзья, это ответственно. И если мы желаем, чтобы Бог избавлял нас, защищал, у нас же сколько врагов есть. И дьявол, и бесы, и окружающие люди, и преступники, столько беды и опасностей. Если не будет чистоты, друзья, кто нас защитит? Я помню один случай. Поехали группа верующих, небольшая. Два брата, две сестры на благовестие. Гитару взяли и пошли. Одна сестра одела покрывало, как это прилично верующим, и пошла на служение. А другая простоволосая. Ну, ей немножко стыдно при неверующих людях покрывало носить. И вот она решила, что так пройдет. И когда они пришли в тот район города, где благовествовать, тут подходят бритые такие ребята с толстыми шеями, с плечами с такими, и подходят к братьям. «А ну-ка дай гитару сюда, мы тут сейчас сыграем». А брат в духе был и в чистоте. И говорит этому нечестивцу, говорит, этот инструмент посвящен Богу, у Бога не отнимай. На нем только божественные песни можно петь и играть. А они хотели сыграть там. Он раз и отступил, и не прикоснулся. И тогда к сестрам цепляться. К одной раз в нее покрывало. Она говорит, ох, это святая от нее. А это, говорит, наша. Раз ее под руки и потащили. Она кричит, вопли подняла. Это, говорит, наша. И потащил. А почему Бог за нее не заступается? А что, у Бога нету силы защитить? А потому что нечистота есть в сердце. И Бог не вступается там. У дьявола есть право вредить. Право есть. И это дала эта женщина, дала право дьяволу. Как, друзья, ну мелочей просто их нету. Абсолютно все имеет значение. Все имеет значение. Потому что духовный мир очень сложно устроен. И поэтому Давид говорит, я остерегался, чтобы мне не грешить. Сила чистоты, друзья, в чем она еще проявляется? Мы читаем книги Иисуса Навина, 7 глава. Там описывается случай, когда Ахан взял из заклятого. И в народе израильском произошло поражение. Иисус Навин упал на землю, разодрал одежды, плачет. Господи, почему мы не могли устоять пред врагами? Говорит, нечистое среди Израиля. Согрешил Израиль. Как же Израиль не грешил? Один Ахан согрешил. А Бог рассматривает Ахана как в целом с народом. Как часть народа. Иначе Бог не смотрит. И на нас тоже. И если один грешит, то и все оскверняются. И если один славится, то и все славятся. И один страдает, и все с ним страдают. Вот так оно в Бога. Бог видит в целом народ. Одна невеста Христа. Вот так Бог смотрит. И поэтому как ответственно, чтобы каждый член церкви свято жил и не осквернял церковь своим поведением. Как это ответственно? Сила чистоты дает победы в духовной борьбе. Вот еще один принцип. Сила чистоты. Если мы желаем одерживать победы, друзья, нужна опять чистота. Еще мы читаем текст, который записан в книге «Бытие». Здесь в 6 главе написано, Ной же обрел благодать пред очами Господа. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. И Бог говорит, с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твои, жены сынов твоих. А народ на земле. И сказал Господь, велико развращение человеков на земле. Все мысли и помышления сердца их зло во всякое время. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков. А Ной основаем завет. Почему так? Он чистый, он непорочный. Сила чистоты избавляет от судов Божьих. Братья и сестры, сила чистоты избавляет от судов Божьих. А суды Божьи грядут на эту землю. И сегодня Бог проводит эти суды. Почему? Потому что есть чистота. И тогда будет защита. Много примеров есть этого, когда Бог избавлял от судов. Ну, например, решил Бог Содом и Гоморру и окрестные города не спровергнуть и сжечь их серу и огнем. Решил. И что он делает? Он слышит молитву Авраама, который ходатайствует о спасении Лота. И Бог посылает ангелов, выводит оттуда и дальше совершает суд. Вот так Бог и сегодня праведных людей будет выводить. И церковь свою чистую, невесту свою Христос восхитит, а на земле будет суды совершать. Над кем? Над нечестивыми людьми. И над либеральным христианством, которое отвергло сегодня узкий путь, которые не хотят идти путем очищения, освящения, нечисты, дружат с миром, потеряли девственность, вот эту духовную чистоту, и поэтому останутся такие. А кто же войдет? Готовые. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Шутить не надо, друзья. С Богом это опасные игры, если быть нечистым и думать, что попаду как-нибудь на небо. Это самообман. Люди сегодня доходят до такого безрассудства, что говорят, Бог настолько добр, что Он не сможет смотреть, как в аду люди будут мучиться. Он всех спасет. Этого не может быть. Он же любовь. Он не может. Это либеральное христианство, так сегодня проповедует. Это ересь, самая настоящая, которая представляет ложного Бога, беспринципного, несправедливого, несвятого. Вот такого Бога они проповедуют. А мы проповедуем святого Бога, который грех накажет, потому что Он справедливый Бог. Он и любящий Бог, и потому что Он любящий, и Сына Своего послал в этот мир, и дал возможность спасения. Но кто отвергнет эту возможность, будут осуждены. Будут осуждены. Вот, друзья, сила чистоты. Сила чистоты, она дает возможность получать ответы на молитвы. Тимофею написано, чтобы мужи воздевали чистые руки на всяком месте, без гнева и сомнения, чтобы Бог отвечал на молитвы. Нужна чистота. Я помню, приехала одна сестра, чтобы побеседовать лично, домой приехала с другой церкви. И говорит, у меня нашли опухоль злокачественную, и нужно срочно операцию делать. А операция очень тяжелая, так что... Простите, прямую кишку нужно в бок выводить. Для женщины это очень, да вообще для любого человека очень это неудобно и антисанитария и все прочее. И она не хочет на операцию, и жить хочет. Ей возраст около 50 лет, и жить хочется. Она идет к своему пресвитеру, молитву с помазанием совершите. Совершили, исповедалась. А исцеления нет. А ей все равно под нож не хочется, к хирургу. Она приезжает. Помолитесь вы надо мной. А ты че к своему служителю не пошла? Я ходила, помолились, нет исцеления. А ты все исповедала, все исповедала. Все с юности, все исповедала. Ну, зная, где у нее там опухоль, примерно я предположил, какой грех у нее может быть скрытый. Я говорю, а такой грех у тебя бывало в жизни? Она опустила голову и заплакала. Было. А почему же ты не исповедала? И одного служителя обманула, и меня обманула. Ну, мне стыдно было. Ну, ты же Бога не обманешь. Понимаешь, чистоты, если нету, нельзя получить ответ от Бога. Зачем ты в такие игры играешь? Она плакала и каялась не только за грех, а еще и за обман, что обманывала служителей и хотела себя представить лучше, чем она есть на самом деле. Когда она исповедалась, совершили молитву с помазанием, и она уехала. Прошло лет 7 или 8, точно не помню, и я был в той церкви, откуда она приехала. И когда нас пригласили на обед, я смотрю, с подносом бегает, резво носится эта сестра. Я подхожу, подзываю ее, говорю, сестра, ну что, как результат? Она говорит, опухоль исчезла, операцию не делали, я служу Богу. Я слышу, в церкви ее молитва такая бойкая, такая ревностная. Я говорю, ты ж хотя бы позвонила и сказала, что Бог ответил, чтобы мы Бога прославили. Ну вот мы тогда стали с ней прямо среди столовой, так и помолились, и Бога возблагодарили. Друзья, написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, будет помилован. Поэтому нужна чистота. Где взять чистоту? Чистоту взять у Господа. Здесь вот в книге Псалтырь написано, «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот где чистоту обретать, покаяние, исповедание, очищение. Вот там обретается чистота от Христа, от Его жертвы, от Его крови. Вот там дарит Господь чистоту кающемуся сердцу, который оплакивает свою нечистую жизнь. Вот там чистота. Поэтому мы будем заканчивать сейчас служение, наше время вышло. Помолимся к Богу, поблагодарим, что Он нам открывает путь к силе чистоты. Столько благословений можно получать в жизни, если есть чистота. И поэтому, кто не имеет чистоты, кто носит еще запятнанные одежды, кто еще дружбу с миром имеет, кто еще в мыслях своих носит эти принципы мира, заблуждения, всякие скверны плоти и духа, Бог призывает очиститься. Кто изменил Господу, кто оставил церковь, кто оставил пути Божьи, кто не пережил рождение свыше и воскресение из мертвых, духовного воскресения, вам сегодня Господь предлагает чистоту. Вы можете пройти сюда наперед и обрести у Господа эту чистоту. Идите к Богу, друзья. Чистота даст вам право общаться с святым Богом. Вы сможете войти в небо тогда, вы сможете защиту от врага иметь, вы сможете ответы на молитвы получать, вы сможете славить Бога, достойные жертвы Богу приносить, избавленными от суда быть, вы избавлены от противодействия дьявола, и победа будет. Как это прекрасно! Обретайте сегодня силу чистоты. Да будет слава нашему Господу. Аминь. Господь наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты велик и свят, и Ты есть огонь поедающий. Благодарность Тебе за чистое Слово Твое. Ты открываешь пути и принципы Твоей святости, пути чистоты. Ты сегодня призываешь народ Божий приготовиться к встрече с Тобой. Господи, Ты дал нам источник очищения, освящения. Это жертва Иисуса Христа, драгоценная кровь Его. Помилуйте души, кто нечист. Открой очи, увидеть Твоими глазами свое состояние, и сокрушиться, и оплакать, и перестать воевать против Тебя, и стать на путь веры и послушания, путь чистоты и исправления. Помоги в этом, Господи. Гряди наш Господь, мы ждем Тебя. Да будешь Ты за все прославлен. В этом собрании во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.